Господи, мы знаем, что Ты здесь, мы видим Тебя через истину, чувствовать Тебя физически, но наши сердца, чем больше они наполняются истиной, растворяют истину верой, они видят Тебя. И мы хотим у ног Твоих, Господь, побыть сейчас и, точнее, даже продолжить быть. Мы хотим, Господь, учиться у Тебя. Пожалуйста, вот наши сердца, вот наши жизни. Ты все знаешь. Помоги нам услышать Слово Твое к нам. И помоги нам принять это Слово как Слово от Тебя, божественное и авторитетное Слово. И помоги нам отреагировать верно, послушаться. Послушаться тому, что Ты будешь говорить нам. Радоваться, может быть, горевать, может быть, каяться, может быть, наслаждаться просто таким, тем, какой Ты, Твоим милосердием, Твоей благодатью, Твоей красотой. Может быть, принимать очень радикальные решения для себя. Пожалуйста, Господи, мы разные, поведи каждую душу, как Ты видишь, нам нужно идти. Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы продолжаем изучать Евангелие. Фокусируемся на сердце Иисуса Христа в Евангелиях. Это наша цель. Мы хотим реставрировать образ Иисуса Христа в наших сердцах, потому что очень часто этот образ замутнен, такой формальный, религиозный, иногда полусказочный, просто такой как бы не очень живой. Нам нужна эта реставрация в наших сердцах. И мы продолжим проповедь, которая была 2 недели назад. Я назвал ее «Иисус – личность, окруженная великими людьми». И в частности, мы фокусировались на жизни и служении Иоанна Крестителя, этого великого Божьего пророка. Наш Господь, дело в том, что Он выбирает не великих людей из этого мира. Он выбирает людей простых, невзрачных, невлиятельных, небогатых, в основном. И потом, когда они рядом с Ним, когда они знают Его, когда Он для них не просто религиозная такая фигура, а живая личность, Бог, их Спаситель, они изменяются. Сияние Его красоты, Его характера на них трансформирует этих людей. Так что они становятся необычными в этом обществе. Они не обладают атрибутами величия, которые в мире есть. То есть деньги, власть, знаменитость, популярность и тому подобное. Они могут не обладать этим, могут иногда и обладать. Но при всем, даже если они не обладают, они какие-то другие. Они как-то с каким-то небывалым мужеством проходят какие-то ситуации. Обычно люди, у которых большой такой пресс денег есть, они как-то смелее. Или какие-то особенные знакомства, они тогда смелее. А у этих ни денег, ни знакомств таких, они обладают смелостью. Удивительной смелостью, удивительным спокойствием. Знают, что там будет завтра, и что там будет, не знаю, с долларом, с гривной, с ценами. И если все хорошо, они могут быть спокойными. А христиане не знают этого. Но имеют спокойствие просто. И это сверхъестественное спокойствие, оно неестественное для этого мира. И Господь всегда так преобразует людей, которые близко с Ним. И чем ближе человек к Нему, тем больше он становится великим. Ну, конечно, величие – это в глазах Бога прежде всего. Иногда для этого мира совсем эти люди не выглядят великими. Даже их Господь преобразил, они ненавидимы, унижены, оскорблены. Они не считаются в почете, такое тоже бывает. Но все же великими друзьями окружен наш Спаситель. Такими вот великими детьми Отец наш окружен. И такой свитой окружен наш Царь. И красота или величие свиты людей, которые служат Царю, указывают на славу и красоту Царя. Задача была открыть дверь для того, чтобы вошел Мессия. Мы читаем Евангелие, и мы добрались до момента, когда Иисус Христос вот-вот выйдет на служение. Его служение буквально промчится 3,5 года, очень-очень коротко. Я служу Богу больше 20 лет, и мне, ну, то есть 3,5 года, очень мало. Вот он, вот-вот он выходит, и перед ним служит Иоанн Креститель для того, чтобы приготовить людей к приходу Мессии. И Иисус говорил о нем, что Иоанн Креститель величайший из пророков. Давайте мы прочитаем текст Евангелия от Луки, 3 главу, текст, который мы разбираем, и параллельно к нему еще мы посмотрим тексты из других Евангелий. Евангелие Луки, 3 глава, с 1 стиха. «Приносите Библии с собой, это очень важно, делайте в них пометки. Некоторым скажу из нашей церкви, смиритесь таки наконец-то, это вам полезно. Я ваш пастырь, пооткрывайте, начните делать пометки, и через полгода сделайте вывод, насколько это имело смысл. Я вас об этом очень прошу. Мы, кстати говоря, из-за вас перестали высвечивать Писание сюда. К нам приходят люди из других церквей, может быть, не привыкли с Библией ходить, новые люди, но из-за вас мы не можем высвечивать, чтобы вам вынуждены вы были открывать свое Писание. Просто увидели, церковь была с Писаниями, потом перестала, когда мы начали высвечивать, и мы это отменили. Это очень ценно, это важно. Мы люди книги. Итак, Евангелие Луки, 3 глава, с 1 стиха. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, то есть он правил над одной из четвертых частей царства, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее и Троханицкой области, другая одна четвертая часть, а Лисаний четверовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол или голос Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он в ответ на этот призыв, Иордан, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, который пророчествовал об Иоанне Крестителе. Глас или голос вопиющего или кричащего в пустыне. И вот что он кричит. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему или Его дорогу. Всякий дол, всякая низменность да наполнится, и всякая гора, по которой должна дорога проходить, и холм да понизится. Кривизна этой дороги, когда она петляет, выпрямится в прямую дорогу, и неровные пути с какими-то выбоинами, камнями сделаются гладкими. Сделайте это». И речь идет о сердцах людей. Поэтому он проповедовал покаяние сердец. Вот где должно произойти эта перемена. И в результате пророк Исаия говорит, «И узрит всякая плоть», то есть все люди, разные люди, и иудеи, и язычники, спасение Божие. Спасение их души от ада, от греха, от не с Богом. Они будут спасены от разрушения их жизней. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение ехиднины», или ехидна – это такая змея, или гадюки, да? «Порождение гадюки» или кобры. «Кто внушил вам, или кто убедил вас бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, у нас все будет хорошо, царь придет, мессия придет для нас, мы иудеи, поэтому мы автоматически будем с Богом». Он говорит, не думайте себе так говорить, отец у нас Авраам. «Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира, топор, при корне дерев лежит». Вот деревья, уже пришли дровосеки, положили топор, чтобы срубить. «Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ. Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, у кого есть некий излишек в одежде, скажем так, то дай неимущему». Или не обязательно излишек, есть какое-то количество одежды. «Дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься, и сказали ему, мытари, сборщики податей, налогов, «Учитель, что нам делать? Какие у нас должны быть плоды покаяния в нашем деле?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». То есть то, что по закону римскому вы можете себе оставлять, то и оставляйте. Не требуйте у народа больше. Спрашивали его также и воины. Судя по всему, это были римские воины, то есть римляне, которые захватили эту территорию. «А нам что делать?» И сказал им, «Никто не обижайте, никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос. Христос – это его титул, Мессия, значит, Спаситель. Не Спаситель ли это, не тот ли это Мессия, который придет, который обещан у пророков? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, за мной идет, у которого я недостоин развязать ремень обуви», то есть ремень на сандалиях в то время были. «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно», то есть это там, где зерно собранное очищают от шелухи, «очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему, к своим плохим делам, и то, что заключил Иоанн. Я напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о времени служения Иоанна Крестителя, и мы говорили, что это было сложное время, когда люди были все религиозные, но было очень много мертвой религии. Люди реально близко с Богом не были. Они использовали религиозность, чтобы просто свою совесть, так сказать, успокоить, сказать, что все нормально. Использовали религиозность, чтобы быть принятыми в обществе, как в Советском Союзе все были коммунистами. Теперь Советский Союз рухнул, и очень быстро все стали христианами. В обществе поменялась тенденция. Модно теперь уже не коммунистами быть, а христианами. Поэтому вот многие люди так делали. Очень плохое было состояние у священников, первосвященников, левитов, книжников, фарисеев. Те, которые были лидерами религиозными, они были в ужасающе плохом состоянии. Это время, в которое служил Иоанн Креститель. Похожее на наше время. Не точно, не до конца, но во многих местах очень похоже. Очень легко быть формально рьяным даже христианином. Но как только вопрос касается нашего сердца, нашего послушания Богу по соответствии с Его Словом, здесь начинается много философствований, оправданий и разных таких вещей. Это было тяжелое время. Второе. Мы смотрели, что Иоанн Креститель был радикально посвященный человек. Он рос в пустыне, хотя Писание, и нигде мы не написано, что Бог его послал туда, или что Писание для пророков обязывало их жить в пустыне и питаться очень-очень скудно, и носить одежду, ну, очень некомфортную, минимальный такой просто, ну, вот одеждой, даже, не знаю, покрывало, прикрыться и все. Но он все это взял на себя, потому что он решил быть радикально посвященным Богу. И мы говорили, что его сверстники все жили по-другому. Сам Иисус Христос жил по-другому. Иисус Христос жил со своими родителями в доме, он одевался в обычную одежду и так далее, и так далее. Но Иоанн был очень посвящен. И он был родителем. Или же мы просто как все, или же мы не можем преодолеть вот это искушение, а почему я должен, когда другие вот вроде бы так не делают, и Бог их молнией за это не наказывает, и зачем оно мне нужно? Это там пусть кто-то, а я просто, у меня же семья, у меня там карьера и так далее. Иоанн Креститель жил реально, вот тут человек не от мира сего, он не был порабощен системами этого мира. Даже, я не говорю грехом даже, я говорю даже нормальными вещами. Он ясно понимал, что его жизнь короткая, он точно не знал сколько, но у нас у всех она короткая. И он радикально отдавал себя Христу. И мы говорили, что наш мир нуждается в радикальных христианах. Правильно радикальных, конечно, можно глупо быть радикальным, не об этом идет речь. И мы задавали такой вопрос, и каждый, я надеюсь, отвечал себе, он более старается быть вот как бы хорошими подушечками, даже христианскими обложенным, или это человек подвига, человек, который из ряда вон уходит. Мы говорили об этом. Дальше, третье, мы смотрели на место служения Иоанна Крестителя. Он служил в пустыне. Не в Иерусалиме, не в храме, не там, где скопление религиозных людей. Он уходит далеко в пустыню. И мы говорили, что путь туда, в пустыню, к нему был своеобразным фильтром. Люди, которые лишь формально хотели туда идти, лишь формально хотели приобщиться к модному некому течению религиозному, туда не доходили. Ну, Имеет ли смысл, если я и в храм могу сходить и принести в жертву, там вот у меня есть овечка такая, наверное, скоро умрет, нужно ее, так сказать, есть поговорка что-то там, что в мене негоже, то для тебе Боже, что-то такое. То есть, ну вот как бы, зачем мне куда-то идти, когда я и тут могу сыграть роль очень добропорядочного религиозного деятеля. То есть путь туда в пустыню был фильтром. Сегодня утром я проснулся, и мы тоже ехали, молились в машине. Я молился, чтобы те люди, которые сегодня из-за фильтра, который выпал сегодня нам на землю, это снег у нас выпал, говорил с ними, чтобы они делали какие-то выводы, посвящали себя. Другие из нас проснулись, и они даже не думали идти на собрание, не идти. Они когда-то приняли это посвящение, они идут. Ничего такого, ну, землетрясение, может быть, все разрушится, ну, такое не бывало еще в нашей жизни. Таким образом, вопрос воскресения не встает, идти или не идти. Это вопрос давно, много лет назад решен. Но не у всех. Тоже я молился, чтобы те, которые пришли, закрепили свое посвящение. Порадовались, что снег не помеха, и хочется и в другие времена быть верным Богу. То есть это определенный фильтр. Кстати говоря, я прочитал, мне не было на той неделе, я так виртуально с вами был, по дороге в Беларусь записал видео для вас, мы рассуждали о переносе богослужения на другое время. Я прочитал некоторые комментарии тех людей, которые не очень расположены переносить время, и мне стало больно. Я читал и так боролся в своем сердце. Как-то очень мало там радикализма я увидел. Точнее, я увидел там радикализм. Радикальное посвящение стандартам того, что мы должны кушать в это время, наши дети должны спать в это время, там еще какие-то вещи. То есть все было написано, все нормальные были вещи, но в некоторых вот анкетах была такая атмосфера, в которой некоторые писали, может быть, я не смогу быть в церкви. И мне было очень больно, потому что, ну, это очень маленькая цена. И уже нет сил. Я недавно, буквально вчера, смотрел одну картинку. Не читал, там какая-то статья была, я только картинку прочитал. Там написано: идолы не всегда из золота. И там такой идол на картинке был. Современные идолы, они не из золота. Они это разные идолы. И там очень интересный был вывод. Один из самых распространенных, популярных идолов среди христиан – это христиане. Не знаю, что имелось в виду, но я понял это так, там просто статья дальше шла. Но я понял так, что мы сами. Я еще подумал, что наша церковь, когда я это читаю, часть людей нашей церкви стали консервативными христианами. Очень консервативными, так что шаг влево, шаг вправо, это уже большая проблема. Совсем недавно, еще несколько десятилетий назад, христиане встречались в лесу. Далеко. Некоторые ехали на богослужение по несколько часов. Детям не разрешали приходить на богослужение в Киев. И я знаю семью, которая ездила в Ворзель, и тогда это было в 100 раз сложнее туда ездить, для того, чтобы их дети были на богослужении, а не сидели дома. И они рисковали для себя, и хотя они это не называли каким-то большим риском. В их квартире, они жили рядом со мной на Абалоне в соседнем доме, в их квартире собирались разные братья, которые пытались решать какие-то вопросы. Некоторые из них, я читал историю, как они откуда-то с Ростова ехали на встречу в Москву, потом в Питер, встреча, они приезжают, встречи здесь не будет, как вы сюда попали, окружение КГБ, быстро огородами они уходят в Питер, потом из Питера еще куда-то, потом приезжают в Киев, вот на эту явный срок, и не все вернутся домой. Они едут, и потом история говорит, что ну, одной из таких встреч была уже не в Киеве, а они потом ехали в Харьков, и потом в Донецке. Человек вот такой круг делает для того, чтобы попасть на встречу, где они думают, как заботиться о церкви. И я знаю, что в этой квартире, где эти христиане жили, иногда стояла, ну довольно часто стояла КГБшная машина, которая подслушивала их. Каким-то образом. Вот мой пастор говорил мне, что похоже, что в то время был какой-то луч направляли на стекло, и какая вибрация стекла, они так снимали звук. Я не знаю, насколько это правда, была такая аппаратура тогда или нет. Но это то, как они понимали, как они служили. И поэтому мне было жаль так. Я очень уважительно каждое мнение и каждую ситуацию, но я пытался в видео сказать, что это не вопрос, по которому... Мы стараемся, это между четверкой и пятеркой, решение на хорошо или на отлично. Мы с вами можем иметь богослужение в 21:00 в среду. Не проблема вообще. Если для вас... Я не совсем понимаю, как вы выдерживаете мое пасторство. Потому что я проповедую, что это не проблема всю жизнь в этой церкви. Я проповедую, что ради Христа мы можем так жить. Это то, о чем мы говорили. И мы говорили о радикализме Иоанна Крестителя и говорили о месте служения как некий фильтр. Тоже, может быть, перенос богослужения для нас будет фильтром. Благословим другие церкви теми христианами, которые не в силах пережить на 2 часа позже воскресенье. Воскресенье – день Господень, друзья мои. С утра просыпайтесь и до вечера – все день Господень. И если дети не поедят, славите Господа. Господь, наша жертва для Тебя. Потому что мы не поклоняемся нашим детям и их здоровью, потому что, может быть, нас через год убьют. Это наша последняя возможность поклониться Тебе. А мы уже поклоняемся своей шкуре. Очень жаль, если так. И мы в этом всем растем, и Иоанн Креститель нам помогает. Я с любовью говорю, я вас всех обожаю, и все нормально. Пишите всегда искренне в анкетах. Вы же тем более не знаете, о ком я. Это Скрипак написал такую вещь, я больше ему обращался. И мы говорили, что он был послан для того, чтобы приготовить приход Мессии. Всякий дол неверия да наполнится верой, всякие горы гордости и независимости да понизятся, и возникнет нужда в Господе. Пусть будет сердце приготовлено увидеть Мессию страдающего, тоже очень странно, и готово принять Евангелие спасения. 5. Что мы с вами продолжим. Суть проповеди Иоанна Крестителя. Луки, 3 глава, мы прочитали в 3 стихе, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Он проповедовал покаяние, чтобы были грехи прощены, и это должно быть выражено, закреплено крещением, визуальным таким обрядом. Матфей, 3 главе, говорит со 2 стиха, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Марк в 1 главе, в 4 стихе говорит, явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Бог через отца его Захарию дал имя Иоанн. На украинском мове Иван было бы. На русском языке Иван или так религиозно Иоанн. Это греческое производное от еврейского имени Иоханан. Иоханан – это Иоанн. И означает «Иегова милостив». Вот представьте, пророк приходит, его имя неспроста ему дано, он несет послание «Иегова милостив». Он хочет помиловать. И вот этот Иоанн странно выглядит, радикальный человек, проповедует, кричит, взывает, и идут к нему люди, чтобы что-то понять, и он кричит о покаянии. Ну, как-то какая-то не очень милостивая, кажется, проповедь. Как-то я думал, я приду, и как-то будет получше. Всесного, подразумевая, что придет таки Мессия, и как во времена Соломона, ну или Давида, может быть, а потом Соломона, римское вот это вот пленение будет расторгнуто, или иго это свергнуто, мы станем в центре мира, нам будут нести дань, мы станем Римом. Центр Рима будет у нас здесь. Римская империя лишь приготовила этот мир для того, чтобы он был как-то завоеван, а теперь все нам должны дань нести, а не в какой-то там Рим. Придет такой Мессия, и Царство Божье здесь начнется, как, подобно как Соломон был при Соломоне. Может быть, ну отчасти мы можем сказать так, что они ожидали тысячелетнего царства, ну, вот этого времени, ну так, в кавычках, может быть, не до конца это точно, но то есть они хотели, чтобы Иисус был на земле, чтобы Бог правил, чтобы они были при Нем, чтобы иудейская страна была, ну, в победителях. Я не жду такого Мессию. Устали очень сильно от всех этих проблем, которые экономические, политические, преследования, ограничения, унижения перед Римом. Вот придет Мессия и следует о том, что Царство Божие приблизилось. И вот они идут к Нему. И вот они слышат Иоанн, Иегова, милостив. Милость таки сейчас произойдет. Какая милость? Ну, какая? Мы все знаем, какая милость. Пророки предсказывали, какая милость. Рим будет свергнут, нам будет возвращено наше имущество, нам будут платить дань. Наша небольшая страна, уж мы-то заживем за счет этих всех налогов, которые со всей Римской империи будут собираться теперь нам. Иоанн, наверное, возглавит это. Не Мессия ли он? Не он ли этот царь, который поднимет сейчас народ? И вот они идут, представьте, с этими ожиданиями, они идут туда, и Иегова милостив, теперь Царство Небесное будет на земле. И вот они приближаются к нему, и они слышат его крик, его очень мощную, очень твердую, я бы сказал, такую в каком-то смысле строгую проповедь. И он говорит: покайтесь, и не думайте, говорит, что отец у вас Авраам, не думайте думать, что раз вы иудеи, то вы получите все это. Покайтесь, измените свои сердца, потому что если вы не измените свои сердца и не покаетесь, вы будете прокляты. Вы на вечные веки. Уже Мессия готов, он уже рядом. Лопата или секира при стволе дерева лежит, чтобы срубать. Нет плодов на вашем дереве, будет срубать, и это все будет сожжено. Зерно будет от шелухи отделено, и шелуха будет сожжена. Покайтесь, чтобы вам быть зерном, а не шелухой. Покайтесь в своих сердцах, чтобы вам приносить плод. Если нет, вы будете отвергнуты. Вот это проповедь пророка, сутью его имени и Иегова милостив. Сущий Бог, величественный, он милостивый. Это какая-то странная проповедь. В ней нет никакой благодати. Какое тут милосердие? Милосердие бы снизошло и скорее посочувствовала, как нам нелегко, а как что, а кто, ты что ли без греха? Ты думаешь, легко освящаться? Он скорее бы милосердие снизошло и пожалело. Но милосердие Божие никогда не является глупым милосердием. Это милосердие никогда не сделает так, как может быть какой-то родитель, хирург достает скальпель, чтобы оперировать, мама, которая любит своего сына гиперлюбовью, останавливает врача. Да, может быть, не нужно, может, таблетку какую-то. Ему же будет больно. И она не милостива к своему сыну, а врач милостив. Он должен нанести ему боль, он должен разрезать. Потом восстановление от операции будет процесс определенный. Его жизнь меняется, что-то он там выпадает из какого-то процесса обучения, работы. Но это действительно настоящая милость. Иоанн Креститель был милостивым пророком, проповедником Божьей милости. Но это не звучало очень легко для ушей. Это не звучало легко для тех ожиданий, с которыми шли иудеи в пустыню. Это наносило им определенную разрез в их сердце был, определенная боль. Кто-то сказал так, что мягкие проповеди или проповедники порождают жесткие сердца. Сердца, которые отвергают не то что волю Божию, но даже его вот такую, конечно, проповеди, порождают мягкие сердца, которые потом наслаждаются радостью с Богом. Вот Иоанн был таким. Иоанн был таким пророком. Четыреста лет прошло, как пророков не было в Иудее. Приходит Иоанн пророк, проповедник Божьей милости, и вместо утешения, вместо слов радости какой-то, вместо удовлетворения каких-то ожиданий, он проповедует совсем по-другому. Несмотря на это, многие из народа и большая часть вождей не были готовы к тому, что Иоанн проповедовал, несмотря на их какое-то искание Бога. Его слова шокировали, они были неожиданны, и они были неприемлемы для их мироощущения, для их понимания, что даже будучи народом Божьим, им нужно что-то сделать, в чем-то измениться, чтобы наследовать Царство Небесное. Они не могут просто дождаться и получить Царство Небесное автоматически. Они не сделали страшных грехов, Бог милостив, все будет хорошо. Мы, в общем-то, из христианского народа, мы сегодня бы с вами сказали. Большинство иудеев считали, что Мессия был их Мессией. Царь был их царем, Спаситель был их царем. Он как бы им принадлежал, он для них, потому что они иудеи. Обетование было их обетованием. Они считали, что каждый иудей автоматически становится гражданином царства. Так сегодня люди считают: о, я крещен в детстве, я не делал страшных грехов, у меня все будет нормально с Богом, мы как-то... Все будет нормально. Я некоторые делаю там пожертвования или там кому-то помогаю, поэтому все будет хорошо. Автоматически это все решается. Они считали свое причастие к Царству Божьему автоматическим, а всякий язычник, они считали, автоматически исключался из Царства Божьего. Всякий грешник, который грешит страшными грехами, по мнению таких людей сегодня, вот таких, конечно, Бог бы наказал, вот, и еще мы проклянем их посерьезнее. Может быть, только некоторые из иудеев, из язычников тогда считали, которые вступили в иудейство, прозелиты, так сказать. Вот они, эта небольшая группка, присоединится к ним. И Иоанн приходит и полностью опровергает такое мышление. Абсолютно радикально. Проповедь Иоанна была вестью от Господа, и он не отступился от нее ради популярных верований, ради того, что люди ожидали услышать, ради того, чтобы было бы более людям комфортно, ради того, чтобы обеспечить больше успех служению. Ну, это ж странно. Ну, какой будет успех, если люди пришли с ожиданиями, а ты им как подсечку делаешь, они падают. Они хотят, они настрадались, их нужно пожалеть и все время жалеть. А ты говоришь о сложных вещах. Ты вот этот хирург. А они-то не видят, что там за этим скальпелем исцеление. Они видят только скальпель и оскал. И ты только им хочешь больно сделать. Ты только... Ну, они тогда поймут. Кстати, не понимают все равно. Человек зрелым не может стать, пока он не услышит сложные истины. Не понимают. Люди 10-20 лет в церкви могут, и им... Могут быть, и им все равно сложно воспринять. Никогда это время не наступает. Но кажется, для успеха служения надо бы быть поумнее. И похитрее, может быть, ну или помудрее сказать, и как бы не говорить об этом. Но он не смущается ничем. Он предан истине, он предан Господу. Он смотрит на вещи не просто через такую призму человеческого успеха. Он смотрит на лицо Божье и хочет угодить Богу. Слово его было исключительно Божьим словом. Он не возвещал иного царства, кроме Божьего, где Бог царь. И иного приготовления он не возвещал, кроме того, которое Бог требовал. Приготовление заключалось в покаянии. Божьи требования не изменились бы, даже если бы в результате все иудеи погибли. Никто бы не покаялся. Бог бы не изменил своего требования покаяния. Кто-то из иудеев спасется. Но без личного покаяния и разворота к Богу не спасется ни один. И Иоанн был верен этой проповеди. Иоанн не пытался, ну, современным языком, христианизировать какую-то группу, которая рядом с ним была, чтобы они как-то были, там, не курили, не пили, ходили на собрания, не делали каких-то страшных грехов, как минимум здесь, когда мы собираемся. А там уж на работе, ну, там, где-то там дома, в семье, тут всякое бывало, того касаться мы не будем. Он не был таким. Он не пытался христианизировать, он говорил в самое сердце. Вот о чем он переживал. Теперь смотрите, его проповедь о покаянии, она говорила еще, что это нужно закрепить крещением. Это очень-очень важный факт. Что для иудеев значило крещение? В Ветхом Завете не было крещения. Нигде не было такого обряда, который нужно было один раз совершить. Было что-то похожее, омовения были. Ну, прежде всего, или это было заповедано первосвященнику, они прямо во дворе храма должны были омыться, помыть руки, помыть ноги, помыть голову, может быть, иногда всего себя. И это делать постоянно. Некоторые, ну, такие религиозные, одно из них, есеи были такие, такое движение, они омывались и делали это постоянно, за один день несколько раз могли, как некое после греха очищение от греха. Но Иоанн не об этом говорил. Он говорил о крещении, которое нужно сделать один раз. Оно было однократным. Единственное однократное омовение, которое совершалось в иудаизме до Иоанна Крестителя, предназначалось не для иудеев, а для язычников. Для проклятых, для мерзких, как иудеи думали, для полностью отвергнутых Богом. Вы помните, напряжение у иудеев было даже с самарянами, это там наполовину. Они, вот, много-много таких вещей было. Они их считали нечистыми, даже самарян. И вот Иоанн приходит, проповедует покаяние и говорит иудеям: вам нужно креститься, параллель проводя с вот этим вот обращением язычника в иудаизм. Когда язычники принимали сущего Бога, и они хотели служить Ему, им нужно было пройти обряд вот такого омовения единократного, чтобы стать иудеями. И для мужчин нужно было обрезание, для женщин не нужно было. То есть женщины только омовение такое единократное проходили, и они из этих проклятых язычников становились теперь частью избранного народа, для которых все обетования, все будущее, Мессия для них придет, как иудеи все думали. И вот теперь этот пророк проповедует невероятно радикальную весть. Он иудеям, религиозным людям, он говорит им, вам нужно, он не говорил это, ну, самим обрядом он говорил, пока ваши сердца не сокрушились перед Богом, вы не признаете себя вот этими язычниками, и если вы не войдете, если не будете в Царство Божие пытаться войти через признание своего греха, через свое признание своей недостойности, и что вся ваша иудейская надбаня ваша, оно ничего не значит. И то, что вы не сделали страшных грехов, и то, что вы там очень религиозны, и то, что вы никого не ограбили, не убили, и то, что вы не такие плохие, как вот те страшные грешники, которых бы понаказывать всех побыстрее. Пока вы не признаете, что вы все равно недостойны, что вам нужно, вы с этими страшными грешниками, вы в одной армии, вы в одной группе. Они, может, больше дел натворили, но вы настолько далеки от Бога, как и они. Пока вы не признаете, что вы там, и вы не захотите войти в Царство Небесное через это признание, через покаяние, через отвержение этой жизни вашего сердца, через разворот вашего сердца к Богу, то вы не иудеи, вы язычники. Страшное оскорбление. Для иудея это просто невероятно. Нам это трудно понять. Сегодня у нас другое время. Но в то время это очень было разделено. Такую проповедь, которая... Ну, собрались бы мы все с вами, мы бы проанализировали этот метод служения, сказали бы, можешь даже не начинать. То есть ты в своем уме, что ты пытаешься сказать людям? Ну, это нечувствительно, это... Ты уже говорил такие, ну, ты хоть, я не знаю, ну... Ну, если ты хочешь проповедовать, хотя бы говорить это, ну, это одно, ну, хотя бы без крещения. Ну ты представь, что человек должен в сердце пережить, какую боль вот этого сокрушения, признания своей никчемности, иудей, опуститься до язычника, который молится каждый день, Господи, благодарю Тебя, что я не язычник и не женщина, так тоже молились, и что он должен признать себя язычником, как будто бы и входить вот таким образом. Помните, Иисус позже проповедовал, широкие врата и очень широкий путь, ведущий в погибель. Но очень узкие ворота, такая узкая дверь и узкая тропинка ведет Царство Небесное. И немногие выбирают эту тропинку. Болезненный процесс. Не все хотят это признать. Все хотят стать членом, ну, все хотят быть христианами, называть себя христианами. И сегодня в нашей стране это ровно ничего не значит. Это ничего вообще не стоит. Ну, это стоит, знаете чего? Для некоторых людей это стоит некоторых потуг быть интеллигентным человеком. Вот и все. И не больше. Таких спортсменов миллионы, ну не миллионы, может, ну тысячи точно есть, которые не курят, не пьют, и может еще и матом не ругаются, и еще там что-то там с девушками не спят. Олимпиада, вот их идол, к которому они стремятся завоевать. Они много чем жертвуют собой. Каким-то людям по воспитанию неловко, когда кто-то матерится, они никогда не матерятся или чего-то такого не делают. Вот такая цена, это очень маленькая цена. Иоанн проповедует совсем о другом. Он говорит, иудеи должны признать себя язычниками проклятыми, и только так они смогут искать Бога, и только так они смогут покаяться в своем сердце, и только так они смогут увидеть Мессию. Он готов к их сердце. Знаете, некоторые люди говорят, ну, мне не очевидно, что Бог есть. Я, если не увижу, не потрогаю, я не поверю. А главная причина не в том, что они верят в тысячи вещей, которые не видели и не трогали. Африку все трогали? Нет, верим, верим. Ну, мы ее увидели. О, вы уверены? Это всемирный заговор. Все, что показывали по телевизору про Африку, это все неправда. Там база британских военных подводных кораблей, и чтобы туда никто не ехал, рассказывают все эти сказки про Сахару и как там трудно, и поэтому вы не хотите ехать туда отдыхать. Там на самом деле море. А, у нас есть братья, которые видели Африку. Ну, другой какой-то пример нужно привести. Папуа-Новая Гвинея, может, никто не был. Это всемирный заговор, вы ее не трогали. Почему мы верим? Мы же не трогали. Почему мы после собрания поедем туда, где наши дома стоят? Может быть, произошло смещение коры земной, и наши дома передвинулись, и районы совсем все по-другому. Ну, может же быть такое? Ну, а вдруг? Это разумный довод, такое бывает. Я вам приведу примеры из истории. но мы все-таки туда поедем. Мы сейчас, Евангелия нет, они говорят все эти рассказы, а на самом деле главная причина в их сердце. Если нет желания принять любую болезненную истину, наш мозг всегда выдаст нам миллион оправданий. Самых логичных, научных, авторитетных. Мы найдем людей, которые рядом с нами. Причина то, что наше сердце не хочет признать себя язычником, как для иудеев. Оно не хочет сокрушиться, оно не хочет быть разбитым. Оно не хочет эту огромную гору своего самомнения, гордости, самореализации, вот этого большого моего «я». Оно не хочет сокрушить, чтобы увидеть, опускаешь эту гору, разрушаешь ее, видишь, так вот же Спаситель, вот же вижу его, вот же он действовал в моей жизни, в этой ситуации. И ты убежден, но пока эта гора есть, о, я Бога не видел, я хотя видел, но ты не признаешь никогда это. Потому что это болезненно. Как только ты это признаешь, Бог сразу же своим пальцем показывает, а вот видишь, это гора, ты воюешь против меня. Вот что в твоем сердце. А нам не хочется это видеть. Креститься словно язычники вы должны. Такой поступок символизировал для мира признание того, что ни расовая принадлежность, ни даже именование себя избранным народом Божьим, наследниками обетованиями, ничто это не может спасти человека. Чтобы получить спасение, им нужно было покаяться, оставить свой грех, поверить в Мессию, который идет. Публичным свидетельством этой перемены в сердце должно было служить крещение с исповеданием грехов. Человек заходит в воду к Иоанну, и он говорит: «Я такой грешник. Да, я никого не убил, да, я не ограбил банк, да, я еще вот это все не делал, но я такой грешник. Бог должен меня отправить в ад. Там мое место, и это справедливо. Я оскорбил его святость, я оскорбил его чистоту. Но, Господи, я слышу, что ты Иегова милостивый, и если ты можешь... И я хочу, и они меняют свои сердца, они исповедуют, они уже не переживают о том, что о них люди подумают, они переживают, как им это аукнется в иудейском-то обществе, где все зависит от раввинов и так далее, от их отношения к синагоге и так далее. Они: Господи, ты мне нужен, даже если от меня весь мир отвлечется. Мои дети отрекутся, мои родители отрекутся, мои бабушки и дедушки переживут страдания, что я стал каким-то непонятным, каким-то странным, каким-то изгоем. Я готов на все это, потому что мне нужно спасение. Я хочу быть в дружбе с тобой, я не хочу воевать против тебя. И они идут креститься. Вот такой путь к спасению, он узкий. Если кто-то здесь ждет, когда дорожка расширится, и вы приходите опять в эту церковь, я не понимаю вас. Надеюсь, Бог по милости своей сохранит меня, я не перестану это проповедовать. Смиритесь, переживите боль, пойдите ко Христу. И это относится не только к неспасенным людям, это к спасенным относится. У кого есть трудности в браке, нужно вам креститься, поднять руки к Богу и сказать: я грешник. Неважно. Я грешник, Господь. Мое сердце препятствует. Моей праведности нет в браке. И неважно, чего мне это будет стоить, сядет она мне на шею, ножки свесит, мне это все равно. Я хочу тебе угождать в моем браке. Почему я раздражаюсь на того человека? Выдвинул, это невозможно. Его и он, мои друзья тоже терпеть не могут. Нет, Господи, я захожу, я поднимаю руки, я сдаюсь. Я раздражаюсь на него, потому что мое сердце злое против него. И я бунтую против тебя. Мы же так не называем свои грехи часто. Мы как бы: ну, такая трудная ситуация, я вот не выспался, и поэтому... Иоанн Креститель таким людям говорил кое-что. Вот его проповедь, вот суть его проповеди. Радикальнейшая проповедь, смелая проповедь, удивительная проповедь. Шестое. Реакция иудеев нас дополняют этот момент. И вот что Матфей говорит в 3 главе с 5 стиха. Когда Иоанн так пророчествовал, так проповедовал, то по логике человеческой результат его служения или реакция иудеев на такое служение должно быть такое, ну, пойти его камнями побить. Ну, или как минимум игнорировать. Пусть себе кричит глупости всякие. У нас все хорошо, мы с Богом, мы вот в храм, мы жертву приносим, мы там даем десятину, сверхдесятины жертвуем, страшных грехов не делаем. Кто он такой, что он там себе придумал? пускай там себе. Вот таким будет результат служения. И если он поменяет, и он начнет такие, говорить такую милость, которая людям более комфортна, то тогда, наверное, там у него будут люди. Так говорит логика человеческая, которая не учитывает действие Духа Божьего и не учитывает великое Божье действие в сердцах людей. Через истину, через Евангелие. Но если это учитывать, то вот результат. Тогда и Иерусалим, Талимская большая территория, и вся окрестность Иорданская, то есть где жили другие роды израильские, другие колена, все они выходили к нему и крестились от него в Иордане, в этой речушке, исповедуя грехи свои. Сверхъестественный результат служения. Сверхъестественный результат вообще жизни. Ну, он, ну подумайте, как бы мы строили служение. Ну вот вам 15 лет, например. Вы знаете, что вы пророк. Через 15 лет вам нужно, или там чуть меньше, через 10, может быть, вам нужно начинать свое служение. Но чтобы вас люди слушали, что лучше сделать? Нужно засветиться на телевидении. Ну или как-то в каком-то районе стать знаменитым. Ну знакомым хотя бы людям, да? То есть в Иерусалиме нужно быть. Нужно где-то там служить, вот где центр религиозного поклонения, чтобы потом постепенно его исправлять. Вы должны быть уже в каком-то авторитете, вас должны знать. Вы должны адекватным быть и правильно это все делать. Хорошо, если у вас уже, вы не одни будете, у вас уже какая-то группа будет. Команда служения, с которой вы вместе это будете делать, которые смогут какие-то, ну, другие вопросы решать, а вы будете вот там проповедовать, например, людей встречать. Но Иоанн живет в пустыне и выходит сразу с радикальной проповедью и с радикальным призывом к крещению. И Бог делает чудо. Бог не всегда делал такие чудеса. Были пророки, которые также верно служили Богу и были умерщвлены, убиты. И Бог не дал такого успеха, но они были верны Богу, они угодили Ему. Их не интересовал количественный успех. И Иоанна не интересовал. Если бы Иоанна интересовал количественный эффект или то, как все он спрогнозировал в служении или в своей жизни, он бы не делал этого. Но его это не интересовало. Если бы мы спросили: Иоанн, что ты думаешь? Ну ты такие вещи говоришь, ну люди старше тебя. Иоанну 30 лет было, он в служении, 29 лет. Иоанн, ну что, вот ты говоришь такие вещи. А он говорит: мне все равно. Я буду Божье Слово говорить. Я стараюсь говорить его с любовью, с мудростью. Я стараюсь доносить его так, чтобы было понятно людям. Я люблю их, я хочу, чтобы они были спасены. И поэтому мне нужно доставать скальпель. Потому что у них гангрена, потому что у них гнойный аппендицит, потому что у них сердце вот-вот остановится. Они духовно далеки от Бога, хотя в иллюзии, что у них все хорошо. Мне нужно говорить их сердцу. Мне все равно, как они отреагируют. Если никто не пойдет, меня волнует угодить Богу. Мессия вот здесь рядом. Я должен говорить, как достойно его встретить. Я открываю ему двери. Я готовлю этих людей принять его. И поэтому мне бы ему угодить, а не им угодить. Или своим стандартам. О, я успешный пророк, у меня получилось, обо мне знают. Я хочу угодить только Христу, не людям и не своим желаниям, которые у меня есть, своим устремлением. И поэтому я не сильно за это переживаю. Это не значит, что он не думал об этом. Это не значит, что у него не было какой-то внутренний, держался истины. Удивительный брат наш. Удивительный брат. В то время это было пробуждение. Многие приходили к нему. Сердца многих людей во всей стране были взбудоражены поиском Бога, взбудоражены такой проповедью. Люди наверняка говорили: я так никогда не слышал, что проповедовали. Нет, ну я как бы, мы о Боге, мы с детства, мы в синагогах воспитаны. Ну вот так, а сердце перед Богом, и что иудейство мое не играет роли, и что нужно такое покаяние, я такого никогда не слышал. Это я первый раз такое услышал. Он вроде бы те же слова про Бога говорит, те же слова из Библии говорит, что и другие, но совсем, кажется, какое-то другое значение, он с другим сердцем это говорит, и он всем собою демонстрирует, как он в это верит. Я так никогда не слышал. И Бог использовал это, чтобы сокрушать людей. Хотя среди людей были и формальные, ну, которые формально искали Бога. Это, кстати, похоже, ну, отчасти, но немалая часть из них искренне среагировали. Ну, большинство не искренне. Ну, как-то они на самом деле Бога не искали. Таким образом, служение Иисуса Христа началось на волне пробуждения. Наш Господь посылает перед собой пророка. Дух Божий действует. Начинается волна пробуждения, когда сердца взбудоражены Божьим Словом, которое люди как-то никогда так не слышали. И вот приходит Иисус на этой волне. Перед Ним идет пророк, великий пророк, совершающий удивительное служение. Седьмое. Смелость и глубина служения Иоанна Крестителя. Луки 3 глава 7 стиха. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил. То есть Иоанн выходит с уже сложным посланием и уже сложным применением этого послания. И он недовольствуется тем, что они идут. Он недовольствуется внешним успехом этого дела. Он не стремится понизить Божьи стандарты, чтобы достичь еще большего внешнего успеха. Иоанна всегда волновала суть. Он видел многих. Помните, как Иисус, то же самое. И за ним идет огромная толпа. И мы бы с вами стояли, и мы думали, ну ничего себе, я счастлив быть в этот момент. 5000 только мужчин, женщины, дети, там 15 тысяч народу просто слушают проповедь Христа. Как-то это без усилительной аппаратуры, просто это историческое событие. Я здесь, я еще ученик его, или там, может быть, не апостол, но какое-то там удивительно, во, какое пробуждение. А Иисус смотрит на этих людей, и Он по-другому смотрит. Совсем там, буквально на следующий день Он им говорит, они за Ним опять пошли, Он говорит, ну вы ходите, ищете Меня. Не потому, что видели чудеса, которые говорили о Моей божественности и мессианстве, а потому, что ели хлеб и насытились. Вам интересно количеством людей, которые идут за Ним, и тем, как они, о, да, Иисус молодец, вот это истина, замечательно. Он не впечатляется, Он не раб этого восторга, Он не раб внешнего эффекта служения, Он не раб того, чтобы мы бы по-человечески, о, я состоялся. Иисуса интересовала только суть. И Он всегда на нее смотрел. И когда ученики говорили, тут народ тебя ищет, давай. Иисус говорит, стоп, разворачиваемся и уходим. Иисус, ты не понимаешь, у нас это не так работает. Сейчас момент, на этом моменте, это пойдет сейчас. Это вообще Дух Божий действует. Ты против Духа Святого идешь. Давай, сейчас, вот, давай, сейчас пойдет. Иисус говорит, вы вообще ничего не понимаете. Это все не так дело Божье делается. Бог смотрит в сердце, и Иисус смотрит в сердце, и Иоанн смотрит в сердце. Он не обманут внешним эффектом, и, слава Богу, не порабощен искать его любой ценой, даже ценой угождения просто людям. И его волнует другое. Он смотрит на все через призму истины, через Божий взгляд. Он верою смотрит на ситуацию, не через призму количества, признания и популярности. Подумайте это применить к тому, как мы работаем на наших работах. Чего мы ищем? Мы ищем настоящего успеха той организации, в которой мы работаем, или мы ищем внешнего какого-то блеска, чтобы начальник подумал, что мы прекрасные работники и дал нам премию. Бог призывает нас прославлять Его тем, как мы работаем качественно, а не просто внешним эффектом. Подумайте, как в семьях мы. Как мы живем, как мы строим свою жизнь, что нас по-настоящему волнует, на что мы тратим свою жизнь. Нас интересует просто внешнее обеспечение нашей жизни, реализация наших мечтаний, или нас волнует, что все, что мы делаем, это декорации. Главное действие – я последователь Иисуса Христа. И вся работа, отдыхи, дети, семьи, все, что есть, это все как Божий инструмент, очень важный, конечно, но для того, чтобы на внешнее или на внутреннее мы смотрим. Мы смотрим на премьер-министров, президентов, войну и что-то еще, или мы смотрим, что Бог сейчас делает. В какое время я сейчас живу? Некоторые уже об этом не думают. Ой, я уже от этого все устал, все эти проблемы, экономика. Я вот сижу в церкви и зарабатываю деньги, и мне хорошо в моей семье. А Бог что-то делает, и мне нужно быть в том, что Он делает. Вчера буквально слышал проповедь одного брата, который говорил о том, что будет хуже, он говорит. Я хотел узнать, что он имеет в виду и так далее. Но он говорил о том, что что-то происходит, Бог что-то делает. Я лично жду, что будет лучше, как, ну, все как-то должно наладиться. Я хочу, чтобы наладилось. А он такую неприятную вещь сказал, которая меня отрезвила. Стоп, стоп, стоп. Я как-то прилип, привязался к тому, как оно все сложится. А мое-то дело быть последователем Христа. И я точно знаю, что в истории было очень тяжело для христиан. И я точно знаю, что это может быть и выполнение моего призвания, которое он, к чему он призывает меня. Но очень легко я уплываю от этого и просто думаю, как просто там что-то наладить, ответить, отреагировать, что-то решить. И Иисус не был таким, Иоанн не был таким. И поэтому, несмотря на радикальную проповедь, он обладает еще более потрясающей смелостью и потрясающей глубиной. И поэтому вот что он говорит. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил. Не говорил: о, все молодцы, классно, заходите, сейчас все, ух, хорошо получается. Он говорил: порождение ехиднины, дети гадюки, лукавые, хитрые, из-под воль и так тихонечко жалящие. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вы исследуйте свое сердце, вы подумайте, почему вы здесь. Вы подумайте, почему вы преодолели этот фильтр пойти в пустыню, и вы слышали уже, что проповедь не самая комфортная. Вы проанализируйте, потому что даже несмотря на этот фильтр, даже несмотря на фильтр сложной проповеди, все равно греховное сердце находит лазейку, чтобы не покаяться перед Богом, а себе еще одну медальку повесить, что я еще и среди Иоанновых учеников, у меня все хорошо. И он им в самое сердце говорит. Проанализируйте свое сердце. Задумайтесь, где вы. Что вы сейчас делаете? Вы рабы этой религиозной системы, чтобы пред людьми показаться. Вы видите мир как мир, где вы самореализуетесь, и поэтому вы хотите перед собой сыграть какую-то хорошую роль, перед родственниками, или вы действительно видите Бога, и вы действительно хотите угодить Ему, чтобы Ему на сердце было хорошо. Чем вы движимы? Как вы видите то, что сейчас происходит? Кстати, вот мы на богослужении всегда как-то видим, что происходит. И как-то все оцениваем. Кто-то сидит, и он просто смотрит: это Божье Слово, это к моей жизни. Я принимаю решение, но это решение никогда не срабатывало, когда я так принимал. Поэтому я принимаю другое решение, бегу, помогите мне. Потому что я не буду сейчас себя обманывать, что с такими чувствами после проповеди или с таким решением, которое привычно для меня, все изменится. И чувство не помогло Иоанну Крестителю здесь, и пусть будет говорить мне неприятные вещи, но я хочу, чтобы он помог мне, мне нужны они. Мне нужен брат, мне нужна сестра, которая поговорит со мной, и потом еще, я не хочу жить там, где я есть. А кто-то просто на хорошем христианском мероприятии сидит и отсидит. Пусть бы Бог благословил нас не сидеть на христианском мероприятии, но слушать голос Божий через Писание. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды, не один плод, покаяния. Вы думаете, у вас есть покаяние? Вы думаете, у вас есть достойная реакция на истину? Покажите это. И не какими-то плодами, а достойными. Если вы говорите о таком посвящении, покажите достойные плоды этого, соответственные плоды. И не думайте говорить себе: о, сердце ваше говорит, я слышу, как оно говорит. Отец у нас Авраам, что он говорит, у нас все нормально. Я ничего такого страшного не говорил. Так вообще проповедовать нельзя, меня в семинарии не так учили проповедовать. Он здесь стоит, а он сейчас вот это говорит. Иоанн говорит: стоп, 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 я знаю, о чем вы думаете, семинаристы. Я знаю, о чем вы думаете, дети Авраама. Я знаю, о чем думает грешное сердце, и мое такое же. Я знаю не понаслышке, мое сердце так работает. Поэтому не думайте говорить в себе много всего прекрасного, что просто уводит вас от сути Божьего послания. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Бог может самых необразованных, не семинаристов сделать мудрецами в богословии. Бог может самых непонятливых или покаявшихся только вчера сделать примером для вас, 20 лет в церкви находящимися, в том, как нужно отрекаться от греха, от раздражения, от злобы, от самолюбия, от лени. Он их поднимет и будет вас устыжать ими. Бог может это сделать. Бог неверующих и неспасенных людей может рядом с вами поставить и явить вам... Но они продержатся и не раздражатся, и не вспылят, и не закроются, и там еще какие И Бог это сделает. Уже и секира, топор при корне дерев лежит. У вас под ногами лежит топор. Бог готов рубить. Всякое дерево, не приносящее доброго плода. О да, вы слышали, но вы так и не принесли плода. О да, вы чувствовали. О да, вы принимали решение. Где плод? Где радикальное изменение вашей праведности, вашей жизни? Где люди, которые об этом свидетельствуют? Ваше свидетельство нас не интересует. Покажите нам людей, которые скажут, он изменился. Я в шоке. Действительно растет. Действительно в этом... Ну, раньше злился, перестал, реально. Раньше здесь был нерешительный, ему было сложно. Берет ответственность, и муж это видел. И я это видел. А вот этот человек, он все время был такой, нес себя по жизни, чтобы не расплескать ни одну капельку, подушечками все выложил. Все по-христиански. Тут просто все это смел и сказал, Господи, предаю себя Тебе. Мою жизнь предаю, все, за что я отвечаю, предаю, реши сам, как это все будет, и дай мне служить тебе радикально, посвященно, жертвуя собой. И кто-то со стороны скажет, такого не было. Этот боролся с грехом, все время с искушением сексуальным боролся, и все как бы вот у меня не выходит, и так вроде бы искренне и каялся, и все. И мы впечатлялись, но мы уже устали впечатляться, а теперь он точно изменился. Это удивительно, он точно изменился. Закусывает губу свою до крови, чтобы не грешить перед Богом. Это радикально, это произошло. Должны люди свидетельствовать о нас, не мы сами. Есть ли такие люди? Должны быть плоды покаяния достойные. Если вы не приносите доброго плода, такое дерево, или в каком-то смысле часть нашей жизни срубают и бросают в огонь. И если бы Иоанн проповедовал здесь, то я думаю, он бы сказал, и христиане, не думайте себе говорить, мы христиане, мы спасены, и у нас все замечательно, потому что среди вас есть те, которые будут в аду. Да, вы каялись, вы выросли в церкви и увидите себя в аду, и скажете, Господи, Господи, не Твоим ли именем, а Он вам скажет, отойди от меня, я Тебя никогда не знал, всю жизнь Ты меня порочил в этом мире и хулил меня своей жизнью, просидел всю жизнь в церкви, Ты меня никогда не знал. Иоанн Креститель скажет, и не думайте вы, христиане, которые действительно спасены, говорить себе, что достаточно того, где мы. Вы не знаете Господа. К стыду вашему скажу, Павел говорит, некоторые из вас не знают Господа. Он достоин всей нашей жизни. Где ваш радикализм? Я умер в 30 лет, Иоанн бы сказал. Я свою жизнь отдал, мне голову отрубили, у меня не было семьи, я не жил в ваших одеждах, я не жил в вашем комфорте. Где ваша верность Христу? У вас все есть, у вас есть Библия, у вас есть комфорт, у вас есть государство, которое за вас правит. Где ваше посвящение? Не думайте себя оправдывать тем, что вы спасены. Не думайте себя оправдывать, что что-то изменилось 10 лет назад. Сегодня где это? Если нет, Господь тот же. Секира его лежит у ваших ног, и он будет рубить вашу жизнь. И дал бы Бог вам рано увидеть это, что Бог говорит с вами уже через обстоятельства вашей жизни. Дал бы Он вам увидеть в этих обстоятельствах и в этой боли милосердие Божье. Милосердие Божье. Это проповедь о Божьей милости. Бог хочет спасти. Бог хочет освободить. Бог хочет благословить. Но сердце, которое не изменяется, к этому сердцу прилагается топор. И спрашивал его народ, что же нам делать? Вот вопрос некоторых людей после этой проповеди. Что мне делать? Я не знаю, что мне делать. Скажите мне, что мне делать. Когда-то Петр проповедовал, знает наше сердце, что нам делать. Потому что мы не знаем, что нам делать. Очень часто мы с вами знаем, что нам делать. Не возникает такой вопрос. И наше знание приводит к тому, что мы ходим по кругу, и наша жизнь не изменяется. Он сказал им в ответ, у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. Служите своим ближним, заботьтесь о них. Не тогда, когда вы достигнете стандарта определенного, которого вы можете придерживаться. Ну, я пенсионерка, поэтому как-то уже надо пожить хоть когда-нибудь в жизни. Не об этом речь. Ты пенсионерка, у тебя возможность еще есть прожить несколько десятилетий или, может быть, пятилетий. Служи Христу, служи своим ближним. Твои ближние, которые живут рядом с тобой на лестничной клетке, должны знать, что эта женщина, она странная, она заботится. Переступает свой дискомфорт, свой стыд, свое неудобство. Она просто заботится о нас. Это странное. Они в подъезде говорят, это странное. Ну, понятно, она штунда там или кто она там, баптистка, сектантка. Но некоторые из этих всех, которые будут вот так говорить, а некоторые увидят Бога и будут спасены. И ради этих некоторых нам нужно снести мнение, наверное, большинства о нас. И такая бабушка сидит в церкви, и хочется пастору сказать, подойдите, молодые сестры и даже братья, сядьте и послушайте, как она живет. Она может себя оправдывать, не то здоровье, не те деньги, много чего не того. Но смотрите, как она живет ради Христа. Братья и сестры, я мечтаю быть таким стариком. Я сейчас строю отношения с нашими детьми. Через 10 лет они уже будут все молодыми, молодежью. Мне будет 50 с чем-то лет. И я хочу с ними иметь отношения. И я мечтаю, если бы Бог дал такую мне милость, чтобы они могли чему-то учиться, и не просто потому, что я там пастор, или неважно, просто правильные вещи транслировать, но быть тем человеком, у которого они бы хотели учиться. Я мечтаю быть таким отцом для своих детей. И это тяжелая битва. Это очень тяжелая битва для меня. Потому что много во мне, в моем сердце мне мешает. Очень много. Я желал бы быть таким действительно заботливым к тому окружению. Дальше говорится, пришли и мытари креститься и сказали ему, учитель, что нам делать? Что нам делать? Вот это вершина их праведности в этот момент. Мы не понимаем. Мы услышали, но как нам из этого выбраться? Что нам делать? Мы собираем налог. Они должны какую-то часть отдавать Риму, а все, что сверх того, они оставляют себе. И они делали жестокие поборы. Люди их ненавидели. Они считались нечистыми, их не допускали в синагогу. И народ напряженно ожидает сейчас, и Иоанн начнет свергать римское правительство и свергать эти поборы. А Иоанн говорит, разочаровывая многих, ничего. Бог определил иудеям быть под игом римлян, и Бог это не изменяет, и все это поколение и следующее так и умрет. Они не испытают свободы от римского ига, и потом еще будет хуже следующее поколение, вы еще бы радовались, если бы знали, что будет впереди. Ничего этого не будет. Будьте честными на той службе, на которой вы находитесь. Не берите ничего больше того, что вам определено. Есть некоторые работы, на которых у нас есть возможность брать больше с людей. У нас есть власть над людьми. Неделю назад мы ехали в Беларусь, и под Житомиром инспектор ГАИ остановил нас, не были включены фары. И он остановил нас для того, чтобы мы дали ему взятку, судя по всему. Он взял документы, развернулся, уходит. Я не был за рулем, но я пошел с ним поговорить. Я выхожу, иду за ним. Он видит, что я иду, он даже не поворачивается. То есть он вот так идет, а я вот там. Я там другая машина, он что-то с ней разобрался. И он просто дальше идет. Знает, что он всем своим видом очень ясно демонстрирует мне, у кого здесь власть. А кто должен за ним вот так вот прыгать. И выполнить все, что он скажет. Он ясно это демонстрировал. У него реальная власть была. У нас на работах есть такая власть. Быть грубыми, быть безразличными, быть игнорирующими людей. Нас задают вопрос, мы себе спокойно, нам удобнее сейчас дописать это, а потом поднять глаза. Он тут будет стоять, он никуда не денется. Он от меня зависит. Потому что я здесь консьержка. И я ему открою дверь, когда я ей решу, а не когда он скажет мне, что это его дом. Это на простом примере. Это происходит так. Люди наслаждаются своей властью. Люди мстят Советскому Союзу. И они заняли наконец-то свой пост. И они теперь, они здесь поступают ровно, как те, которых они критикуют. Или кто-то в ЖЭКе работает, или кто-то в разные-разные роли у нас. Я когда шел за этим инспектором, я тогда начал ему говорить, я разговариваю с вами, почему вы мне в лицо не смотрите? Он туда повернулся, ну и мы там начали разговаривать. Не брать более определенного вам. 14 стих. Спрашивали его также и воины, римские воины. Нам что делать? Очень незавидное положение. И сказал им, то есть он говорит, какие плоды должны быть. плоды покаяния, достойные плоды. И он сказал им: никого не обижайте, вы более мускулистые, у вас есть власть и у вас есть оружие, вам очень легко кого-то обижать. Не смейте никого обижать. Самого подлого человека, который будет издеваться над вами, не обижайте его. Сжигайте эту боль и несправедливость, эти оскорбления внутри своего сердца, а не вымещайте на нем. Не клевещите. Вы можете о ком-то что-то придумать, рассказать, и потом раз-раз-раз-раз, и уже как-то унаследовать его имущество, потому что он там в тюрьме или еще где-то. Не клевещите, говорите до конца честно и правду. И довольствуйтесь своим жалованием. Жалование не было очень большое. Смиряйтесь, это от Бога вам, это ваш путь. Да, у вас вот здесь вот сокровищница, люди, с которых можно делать и так, это ваш плод покаяния. Итак, Иоанна мы видим как смелого и очень глубокого служителя. Он говорит к сердцу, и он говорит очень мужественно. Иоанн поступал смело в своем служении. Он шел на риск потери своего влияния, риск потери признания, потери популярности, потери того, что люди понимают его правильно. Он рисковал тем, как воспринимался его авторитет. Он рисковал тем, что может потерять свой комфорт. Он рисковал тем, что разрушится его ожидания на его будущее. Сколько проживет, как к нему люди будут относиться, как он состоится, что из всего этого будет. Он был вполне предан Господу. Иоанн был глубоким служителем. Он не довольствовался лишь внешним успехом. Он стремился угодить Богу, а не своим стандартам, своим устремлениям. Он держался Божьей истины, а не популярных пониманий людей. Он служил на уровне сердца, на уровне характера и религиозности. Потрясающий брат. Для меня открылся он. Это изучение просто дало мне... У меня есть родственник такой. Я очень счастлив. Мы должны сейчас закончить... Через неделю мы продолжим. Давайте встанем и помолимся. Господи, поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за этого удивительного человека. Нам очень важно увидеть этого юношу, который показывает пример такой преданности Тебе. Спасибо за него. Спасибо за это служение. Спасибо, Господь, что Ты мое, как минимум, разрушаешь такое какое-то религиозно-сказочное восприятие Иоанна Крестителя. Он был таким же, как мы. Он шел на это не потому, что был просто какой-то религиозник. Он в служении, он думал о результатах, он думал о мнении людей, он много с чем сражался. Наверное, сражался и своим призванием, столь необычным. 400 лет никого такого, как он, рядом и не появилось. Мы славим Тебя, Господь, за него. Мы видим в нем Твою славу. Он ничто, но все Ты. Никакой славы в нем не было, но Твоя слава через него сияла. И мы остаемся с таким вопросом: Господи, какой же Ты Бог, что люди способны так полюбить Тебя, чтобы так служить и жить? Какую же красоту в Тебе они увидели, какую драгоценность в Тебе они познали, что их сердце выбрало служить Тебе до конца. Господи, пожалуйста, покажи нам себя. Дай нам себя увидеть. Ясно, что жизнь Иоанна сияет Твоей славой и Твоей красотой. Увидеть это в Тебе, увидеть своим сердцем, увидеть верою, чтобы нам не оставаться безразличными. Во имя Твое мы молимся, для Твоей славы и желания угодить Тебе.